почему Гавайи сближаются с Аляской? Как приматы переживают кризис среднего возраста? Сколько лет требуется вину, чтобы стать лучше? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
Студия Никита Воронков. Здравствуйте. 3 января 1868 года на Императорском совете в Японии был принят указ о реставрации императорского правления. Таким образом, единоличным правителем страны стал 15-летний на тот момент император Мэйджи. А сёгунат, это феодальное военное правительство, был ликвидирован. Последующие десятилетия вошли в историю Японии как реставрация Мэйджи. Из отсталой в технологическом плане аграрной, изолированной феодальной страны, Япония к моменту смерти императора Мэйджи в 1912 году стала одной из сильнейших мировых держав. Был проведен целый комплекс политических, военных, социально-экономических реформ. Обновление коснулось буквально всех сфер, от императорского двора и промышленности до образования и религии. С реставрацией Мэйджи связывают формирование японской национальной идентичности. В этот период произошли кардинальные изменения в японском традиционном образе жизни и были внедрены достижения западной цивилизации. Об этом, об этой удивительной странице японской истории сегодня мы будем вспоминать. В этом нам поможет доцент Института классического Востока и античности Высшей школы экономики, кандидат исторических наук Степан Родин. Он у нас в гостях. Степан, приветствую вас.
Здравствуйте. С огромным удовольствием поговорим про императора Мэйджи и эпоху, которая пришлась на его правление.
Я думаю, что мы с не меньшим удовольствием и поговорим, и послушаем вас. Степан, 1868 год. Немножко мы откатимся назад, чтобы понимать, что собой представляла Япония. Во-первых, был сёгунат, а во-вторых, было еще куча каких-то других мелких феодалов. Как была административно, территориально и политически устроена страна, и почему в 1868 году, уже, да, вторая половина 19 века, Япония была, ну, по сравнению со многими другими странами, вот в таком отсталом положении?
Ну, тут, наверное, надо обратиться к самому термину, которым обозначается и правление Мэйджи, и вот события 68-го года. По-японски это называется Мэйджи Исин. Дословно это обновление Мэйджи, но на русский язык это чаще передают как реставрация Мэйджи. Хотя есть варианты еще революции, реформы Мэйджи и так далее. Но чтобы реставрировать что-то, надо, чтобы что-то было до этого. А что же было до этого? Начиная с конца 12 века, в Японии установилась система двоевластия. Вся реальная политика осуществлялась сёгунами, военными правителями из самурайских кланов. Последовательно сменили друг друга три таких клана. Династия Минамото, династия Ашикага и последняя на данный момент династия Токугава, которая правила Японией в качестве реальных политиков из города Эда с 1603 по 1868 годы как раз. Император же оставался в своем сакральном центре в городе Киото и являлся высшим моральным авторитетом, сакральным правителем, который реальных политических деяний не вершил. Его задача входила в утверждение очередного сёгуна, то есть формально он был выше, чем военный правитель, но решений никаких не принимал. В период Токугава, помимо, собственно, сёгунов Токугава, существовали еще князья. Даймё, большие имена дословно это переводится, и сёгуны не были абсолютными авторитетными правителями, они были первыми среди равных, как бы мы сказали, и да, конечно, они могли осуществлять, ну, вот некоторое политическое управление на уровне всей страны, но они не могли распоряжаться территориями княжеств, например. В дела наследования титулов даймё они также не вмешивались, их власть была очень сильно ограничена локальной традицией. Были, конечно, и законы, которые принимали в сёгунате, но их действие, опять же, было ограничено сферами влияния баков, сёгунов. И вот эти самые даймё управляли в своих княжествах. территория Японии к второй половине XIX века была разделена на более чем 300 таких самых княжеств хан, где существовали, например, местные единицы денежные, местные системы измерения мер веса, объема и так далее, свои ранги для подданных и так далее, и так далее. Страна, по сути, была раздроблена на вот эти лоскуты. И сёгун их далеко не всех удовлетворил. Дело в том, что когда режим Токугава в начале 17 века установился, то была проведена чёткая линия между князьями, которые поддерживали Токугава и Иясу, основателя этого сёгуната, и те, кто воспротивился его приходу к власти. И вот вторая категория вот этих сильных князей даймё более чем 200 лет не допускалась к системе государственного управления. Они были обозначены в особую категорию, которая называлась тодзама даймё или внешние князья, и им было позволено сидеть на своих землях, управлять своими крестьянами и самураями, но в вот этот бакуфу, в сёгунат, их не допускали. И такое положение дел их не очень сильно устраивало. И поэтому вот эта реставрация Мэйджи – это попытка побороть вот это расчленение японских самурайских элит и преодолеть вот эту несправедливость, которая установилась, по мнению Тодзама Даймё, начиная с 17 века. В функции сёгунов, по такому общему мнению, входила главным образом оборона страны. В 1854 году происходит так называемое открытие Японии. Черные корабли коммодора Мэтью Перри прибывают в залив Урага, дают несколько пушечных залпов, и Япония, которая все время правления Токугава изолировалась от внешнего мира и от любых контактов с Западом с тем, чтобы сохранить суверенитет, вынуждена идти на внешние связи.
А Мэтью Перри – это американцы, да?
Да, американский коммодор Мэтью Колбрайт Перри. Япония вынуждена идти на эти внешние контакты. И для самураев, которые принадлежали к числу противников режима Токугава, это был повод заявить о некомпетентности сёгунов. Новым объединяющим фактором для них стал вот этот самый императорский род, который все время, начиная с 17 века и до середины 19 века, находился на вторых и третьих ролях. Ну, достаточно будет сказать, что даже материальное обеспечение они получали от сёгунов. Ремонт дворца, государственные церемонии, все это проводилось за счет тех средств, которые выделяли им из Эдо лидеры дома Токугава. И в такой ситуации, да, когда Токугава не справляются уже из защиты страны от вот этих восточных варваров, то есть людей с Запада, и допустили проникновение ненавистных иностранцев, христиан в том числе, христианство страшно боялись, на вот этой волне выбирается вот такой новый ориентир, это император, который должен объединить всех, взять бразды правления в свои руки, ликвидировать двоевластие и изгнать иностранцев. Но происходит все немного иначе. Хотя и проводилась эта реставрация изначально под лозунгами «Сонно-джуэй» – «Почитай императора, изгоняй варваров».
Угу. А вообще, вот Япония изолированной была страной, мы сказали. И вообще были какие-то контакты с внешними цивилизациями? И их же монголы пытались завоевать в каком-то веке?
Да, монголы их пытались завоевать в 13 веке. Было два нашествия, 1274 и 81 годы. Хубилай-хан снаряжает свои экспедиции по завоеванию Японии. Ничего не получается. Дальше японцы сами уже довольно агрессивно повели себя в конце 16-го столетия, напав на Корею по инициативе такого полководца Тоётоми Хидэёси. Но после 1638 года и до середины 19 столетия никаких внешних официальных контактов практически Япония не поддерживает. Со странами Запада контакты пресечены все, за исключением Голландии. Голландцам разрешено было находиться на территории насыпного острова Дэджима, это недалеко от южного острова Кюшю, и там пара кораблей в год, а затем один корабль, и то нерегулярно, не каждый год, отправлялся из Голландии в Японию и обратно. И вот за счет этого узкого канала связи что-то японцы узнавали о внешнем мире о Европе. С Кореей и Китаем некоторые ограниченные торговые контакты присутствовали. Но в целом можно считать страну закрытой. И главной причиной, по которой страну закрыли в 30-е годы 17 века, была угроза распространения христианства и угроза того, что режим Токугава, вот этот устоявшийся, будет свергнут за счет даймё противников их.
А почему такие привилегии голландцам были выданы?
Голландцы, во-первых, поддержали самого основателя дома Токугава, Токугава Иэясу, во время битвы при Сакигахаре, которая привела его к власти, снабдив его оружием. Голландцы допускали возможность торговли с японцами, которые не принимают христианство. Вот это христианство их совершенно не волновало. Но японцев оно, наоборот, очень сильно пугало. И вот за заслуги перед Токугава и отсутствие этого религиозного пиетета им было позволено остаться. Но свободой передвижения по Японии они не обладали. Те товары, которые они привозили, доходили только до власти имущих, и простой народ об этом ничего не знал. Поэтому, когда в середине 19 века европейцы после открытия страны хлынули в Японию, большинство японцев их увидело впервые, конечно же. Сохранились замечательные гравюры того времени, изображавшие европейцев с огромными носами, огромными зубами, красными ушами на манер всяких леших и прочей нечисти, вот этих хтонических существ. Назывались они варварами, там, южными или восточными, смотря откуда приплывали. Ну, то есть никаких прямых контактов не было, и образ европейца был очень дегуманизированным для среднего японца. И тут, когда происходит открытие страны, ну вот надо объяснять, что это тоже люди, с которыми нам теперь придется взаимодействовать.
1868 год. Каким образом происходило реформирование политической системы, системы власти? Вот я сказал о том, что ликвидировали Сёгунат, император приведен к власти, сформировано правительство императорское, да? Правильно?
Да, совершенно верно.
Вот, да. Кто входил в это правительство и каким образом дальше выстраивалась политическая система?
Ну, формально старое правительство было демонтировано еще в конце 67-го года. В ноябре последний сёгун династии Токугава, Токугава Йосинобу, под сильным внешним давлением, под угрозой расправы со стороны представителей княжеств Сацума, Чосё и Тосо, вот этой антисёгунской коалиции некогда внешних князей, созывает совет из своих сторонников, где решается, что делать дальше. То ли вступать в открытое противостояние с этими княжествами, но сил у баков, у сёгунов нет уже к этому моменту для этого, то ли добровольно от власти отказываться и передавать ее кому-то. Ну, вот, а кому еще, как не императору Мэйджи будущему. И сёгун Йосинобу такое прошение подает. И император его удовлетворяет. И сёгунов уже нет с конца 67-го года формально. Но их сторонники остаются. И 1 же января 68-го года начинается такая не очень продолжительная гражданская война. Там часть самураев поддерживает все еще старый режим. Но более мощная такая самурайская струя, конечно же, все это вымыла довольно быстро. И вместо бакуфу решают возродить те органы власти, которые когда-то существовали, когда еще никаких сёгунов не было. Но когда это было? Например, в период Хэйян. Например, в IX веке или в VIII веке существовал такой политический орган, как Высший государственный совет Гисэйкан, как Большой государственный совет Дайджокан. Вот давайте мы эти органы возродим, и действительно высшим органом государственной власти в Японии с 68 по 85 годы 19 века был вот этот самый институт с древним названием Дайджокан. При этом была перенята система разделения властей, которая изначально вроде бы в Японии не присутствовала, и номинально там существовали законодательные, исполнительные и судебные власти, но в отличие от западных моделей, на которые они ориентировались, эти ветви независимы друг от друга не были и подчинялись напрямую советникам императора Мэйджи и самому императору Мэйджи. Перед страной стояла такая серьезная задача стать единой страной еще. На смену этим 300 княжествам пришли те единицы административно-территориального деления, которые мы знаем сегодня, это префектуры. В 71 году упраздняются княжества, князья добровольно подают прошение уже императору Мэйджи, чтобы тот забрал земли в государственное пользование и назначил бы их уже в качестве чиновников, а не полновластных хозяев этой земли, и Мэйджи благосклонно отвечает согласием. Появляются вот эти самые префектуры. Появляется единая армия и флот на государственном уровне. В Японии с конца VIII века не было единой армии. Были самурайские отряды, которые можно было нанять для охраны замка, охраны храма, например, или охраны отрекшегося императора. Но ни система военной повинности, ничего такого не было до этого времени. Не было единой денежной единицы. Иена становится единой японской валютой именно в первые годы Мэйджи. Не было никакой системы школьного образования, разумеется. Были прихрамовые школы Теракои, но их посещение было необязательным. Кто-то мог себе это позволить, кто-то нет. И теперь же и успешность вот этих реформ Мэйджи как раз часто связывается с тем, что их начали с создания системы начального образования. Ну, через школу очень легко транслировать некоторые общегосударственные идеалы. До этого у японцев они отсутствовали. До этого японцы себя японцами бы не называли, наверное. Их идентичность строилась на локальной принадлежности к княжеству. «Ты кто?» Да, спрашивали они друг друга, и человек отвечал: «Я крестьянин уезда такого-то, села такого-то». Теперь же требовалось из вот этих людей локально укорененных сделать японцев, нихонджин, и создать у них чувство такой общности, принадлежности к большой-большой стране. И удобнее всего это было делать, конечно, начиная с молодых ногтей, с усваивания общих идеалов через школьную образование.
Но при этом нельзя сказать, что и до 68 года Япония была необразованной и неграмотной. Да? Там достаточный процент населения был грамотный, даже если сравнивать там с Россией или западными цивилизациями.
Возможно, да, потому что и самураи все образованные были. Самураев порядка 2 миллионов было на 68 год от 33-миллионного населения. Все буддийские монахи, все духовенство, безусловно, грамотой владело. Ну и отдельные крестьяне тоже, конечно же, потому что уже в конце периода, предыдущего периода Токугава, появляются, скажем, учебные пособия и наставления, предназначенные для крестьян и горожан. То есть читать довольно многие умели. И Япония стала, наверное, одной из самых первых стран, которая благодаря системе вот этого начального образования обязательного уже к самому началу 20 века сумела добиться цифры в 100% по уровню грамотности населения.
А насколько безболезненно благо западной цивилизации проникали в Японию, причем от культурной сферы до, я не знаю, там, до технологичной?
Очень болезненно, конечно, это все происходило, потому что реформы, которые предприняло правительство Мэйджи, затрагивали и самые глубинные основы японской культуры, и там сидеть надо было теперь иначе, носить другую одежду. И вообще началось-то это все как? Вот привели мы императора к власти, и некоторые думали, что лозунг «Сонно Джоя», «Почитай императора, изгоняй варваров», будет осуществлен. И европейцев прогонят, и воцарится вот этот тихий мирный сон, который существовал 2,5 века до этого. Этого ничего не случилось. Император Мэйджи в одном из своих первых указов, в так называемой клятве в 5 статьях, последним пунктом заявляет, что знания отныне будут искаться по всему миру. Ну, чем он, все надежды тех, кто чаял избавиться от иностранцев, разрушил. Учиться надо у всех, всему и везде. Перенимать хорошее и отказываться от дурного. И, например, дурным посчитали самурайские прически. Дурным посчитали сословное деление. В период Токугава существовало 4 основных сословия. Щи, но, ко, щё. Самураи, крестьяне, ремесленники и торговцы. Теперь этого всего не было. Значит, от японской одежды ее ношение на публике надлежало тоже отказаться, а одежда — это показатель статуса. Меч нельзя, прическу чёмага с пучком на голове и выбритым лбом для самурая нельзя. Конечно же, это воспринималось очень болезненно. Ну, а что можно? Ну вот мужчинам на политические собрания и вообще в свет лучше выходить в костюме тройки. Костюмы тройки эти еще и толком шить никто не умел в Японии. Сидели они на них как мешки. Европейцы ужасно сильно смеялись, когда видели японцев, вот, наряженных вот, на западный манер, рисовали всякие оскорбительные карикатуры, вот, где японец, наряженный в европейское платье, смотрится в зеркало, а в зеркале видит обезьяну в халате, например. Все это происходило так не одномоментно и очень болезненно. Самураи, например, да, ну, вот от своих привилегий им пришлось отказаться, сословные границы разрушены, браки, ужас какой, разрешены теперь между представителями самурайского сословия и какими-нибудь грязными торговцами. Деньги теперь решают все, а не статус. И, разумеется, это приводило и к некоторым волнениям, но никакого серьезного организованного сопротивления реформам не происходило. Там мы можем назвать несколько примеров мелких восстаний в первые годы Мэйджи и крупное восстание в Сацума в 1877 году, когда Сайго Такамори, которого называют последним самураем, который, собственно, Мэйджи к власти и привел, по большому счету, поднимает восстание против политиков, которые засели в правительстве и выступают не за интересы Великой Японии, а исходя из своих корыстных убеждений. Вот он поднимает это восстание, правительство его подавляет, и все. Дальше тишь и благодать внутри страны. И, да, было тяжело, но все терпели.
А где концентрировалась власть территориально? То есть император, он традиционно все там же, в Киото?
А вот это очень интересный момент. В 1868 году вот эту цитадель дома Токугава и фактический центр власти на протяжении 2,5 столетий, город Эдо, захватывают, причем захватывают без крови, город сдается без боя, и захватывает его этот самый Сайго Такамори. И спустя несколько месяцев Мэйджи, ну, не самолично, конечно же, а по наставлению советников, принимает решение переехать из дремучего Киото в вот этот самый, такой, да, в сердце Японии, который разгоняет кровь по ее артериям и венам, в город Эдо. Власть меняется, надо обозначить символически этот переход, и название города меняют. И город приобретает название Токио в 1868 году. Замок бывшего правителя этого города, Сёгуна, замок Эдо, перестраивается в императорский дворец Гощио. То есть император занимает его место. И уже и с Западом все контакты к этому времени шли через город Эдо. И указы от лица главного японского политика подписывал тот, кто в Эдо. Европейцам было привычнее слушаться того, кто в Эдо. Японцам тоже привычнее было слушаться того, кто в Эдо. И вот Мэйджи, проявив динамизм и показав, что теперь настало время двигаться, много путешествовать, переезжает. Да, и город Эдо становится Токио и становится новой японской столицей.
А какие изменения в религиозной традиции произошли?
На протяжении периода Токугава такой основной идеологии, нельзя сказать, чтобы религией, было конфуцианство с соблюдением норм морали иерархической, с соблюдением традиционных семейных ценностей. За, там, скажем, перепись населения и похорон отвечал буддизм. А император придерживался традиционного синто, веры в богов Ками, ну, поскольку император происходит от богини солнца Аматерасу. Теперь же, поскольку император становится единоличным правителем, то про конфуцианство предлагают забыть, поскольку многие его моральные ценности считаются уже не очень соответствующими времени. Ну как так? Какая еще иерархия, если мы стремимся к саморазвитию, мы стремимся к преодолению, и мы должны объединиться в едином порыве для подъема страны. Тут кто выше, кто ниже, уже должно меньшее значение играть. А вот буддизм, ему не повезло. И в первые годы Мэйдзи он подвергался серьезному гонению, как религия пришла и народная. И из него попробовали сделать вот такое китайское учение, которое задерживает Японию в прошлом. Доходило до того, что на буддийские храмы совершались набеги и поджоги. Буддийские священники массово стали подавать прошения, чтобы их назначили синтоистскими жрецами, поскольку синто теперь в фаворе. Император – единый правитель, император – это синто, синто – главная религия. Отказались от кремации на какое-то время, поскольку кремация – это вот дурной обряд, принесенный буддизмом. Но очень быстро поняли, что земля кончится так быстрее, и кремацию ввели обратно. Сняли религиозные запреты на христианство. Скажем. Но это произошло не сразу, а несколько лет спустя воцарение Мэйдзи.
Степан, сейчас предлагаю паузу сделать. Да. Небольшую, после нее продолжим беседу. Степан Родин, доцент Института классического Востока и античности Высшей школы экономики. Сегодня у нас в гостях. Вспоминаем мы эпоху в японской истории под названием «Реставрация Мэйдзи».